У историка культуры, социолога, профессора школы современных языков Технологического института Джорджии Дины Хапаевой вышла книга «Занимательная смерть. Развлечения эпохи постгуманизма». Автор пишет о том, какие вызовы в современной культуре направлены на гуманизм и гуманность, а также о том, почему идеи нового средневековья стали столь популярными в российских правящих кругах. Дина, прежде всего, почему смерть занимательная?
Моя книга посвящена не столько гуманизму, сколько антигуманизму. Явление, которое меня больше всего занимает, это коммерциализация антигуманизма, превращение антигуманизма в такой очень ходовой, очень модный товар популярной культуры. Вот то, что я называю танатопатией, страсть, тяга к смерти и тяга к насилию, это мировой тренд, в котором меня больше всего интересует вопрос о том, как он сформировался, почему в наш век, когда не происходит пока, к счастью, никакой там мировой войны, ковид наступил уже позже того, как этот тренд сформировался. То есть не было никаких чудовищных условий исторических, которые бы в 90-е годы, скажем, этот тренд вызвали к жизни. Но он, тем не менее, случился, и я смотрю на интеллектуальные и культурные предпосылки, которые к нему привели.
А может быть, когда плохо, люди тянутся к чему-то теплому, хорошему, за что можно уцепиться? А может быть, им вот как раз остроты жизни не хватает?
Я так не думаю. Например, блестящее 30-летие возьмем, послевоенные годы. Война только что, Вторая мировая, отгремела, но потом 30 лет никто к этому самому насилию не тянулся. Это возникает в 90-е годы, и мне кажется, что тут происходит соединение нескольких важных культурных и интеллектуальных предпосылок. В их числе обращение очень важного философского тренда к теме конца человека, к теме антигуманизма. Я говорю о французском структурализме, постструктурализме и деконструктивизме, который лег в основу постмодернизма как культурного течения, которое стало очень важной определяющей философской традиции. Меня занимает культурное доминирование этого тренда постмодернизма, который на самом деле поставил отрицание человеческой исключительности, предложил покончить с человеком и как с философским субъектом, и как с автором-творцом. Это такие важные идеи и французской теории, и постмодернизма.
Смерть автора.
И смерть автора, конечно, Ролана Барта. И то, что человек исчезнет, как лицо нарисованное на песке, о чем любил говорить Мишель Фуко, и Деррида, который уже в самых первых своих работах пишет о конце человечества и очень этому радуется. Вот этот комплекс идей привел к очень интересному феномену. Он как бы санкционировал превращение того, что раньше считалось низким развлечением, низким жанром, показывать, как человека убивают, насилуют, пытают. Как бы легитимизировал идею о том, что популярная культура может обращаться к теме насильственной смерти в любой момент, когда это закончится. Карт-бланш, право на то, чтобы превратить насилие из табуированного сюжета, сделать его модой, вот это стало очень важной частью, по-моему, того, почему насилие стало настолько доминирующим. Смерть всегда присутствовала, естественно, но идея отрицания человеческого достоинства, человеческой исключительности, она не считалась достойным предметом искусства. Ведь это же очень просто. Убивай себе на экране людей, показывай, как их мучают, они кричат. Для этого ведь большого искусства, как мы понимаем, не надо. Если цель этого не показать, как это ужасно, а показать, как это замечательно и развлекательно. Мне кажется, что это была важная очень интеллектуальная предпосылка для того, чтобы санкционировать насилие в массовой культуре, как развлечение для всей семьи.
Ну, сказки тоже были ведь очень жестокие когда-то.
Средневековые сказки, которые потом культура просвещения и то, что называл Элиас цивилизацией нравов, потом были как бы адаптированы для детей, когда появляется понятие детства, оно рождается тоже в новом времени. Происходит адаптация этих сказок для детской аудитории, для представления о том, что маленькому ребенку надо рассказывать не об ужасах, а о красоте мира, о добрых, хороших людях и так далее. То есть вот эти средневековые сказки таким вот странным, гораздо более жестоким и ужасным образом вернулись в нашу культуру. Но не забывайте о том, что все-таки средневековые сказки, они так же, как и готический роман, всегда считались таким малым жанром. И самое главное, что Баба-Яга или Злые сестры, они не являются теми персонажами, главными героями, с которыми, предположительно, должен идентифицировать себя зритель или читатель. В наши дни ситуация, она коренным образом меняется. Персонажами, с которыми идентифицируют себя фаны, там, я не знаю, вампирских саг, это вампиры, которые едят людей, для которых люди являются их естественной пищей. Несмотря на все романы, которые возникают между людьми и вампирами, это не меняет суть. Человек – это звено в пищевой цепочке вампира. И вот эти вампиры, они вызывают главный восторг. Или серийные убийцы, еще один очень модный сейчас персонаж, вокруг которого есть то, что называют celebrity culture, культ знаменитости.
Из книги Дины Хапаевой «Занимательная смерть. Развлечения эпохи постгуманизма». Широкая публика начала привыкать к мысли о том, что по меньшей мере в произведениях литературы и кино человечество не является венцом творения и может быть признано эволюционно устаревшим. Культ смерти превращает насильственную смерть в товар массового потребления и приемлемую форму развлечения. Его специфика состоит в дегуманизации человечества вообще, а не какой-то особой социальной группы или этнической общности, как это было в прошлом столетии в случае коммунизма и фашизма. Проникая в культурные и социальные явления, он предлагает антигуманизм не как политический проект на будущее, а как товар массового потребления. Танатопатия выражает зарождающуюся культурную парадигму, глубокое отвращение к человеческому роду. Это был отрывок из книги Дины Хапаевой «Занимательная смерть. Развлечения эпохи постгуманизма».
Главная идея моей книжки состоит в том, чтобы показать, что тот момент отношения к смерти и насилию, который переживает наша культура, и вот который я называю словом «танатопатия» или «культом смерти», он совершенно уникален. Во всяком случае, в европейской западной культуре никогда не существовала ситуация, в которой бы человек представлялся в виде пищи для другого биологического вида, который бы эстетизировался, который бы идеализировался. И при этом мысль о том, что человек является пищей, это казалось бы, ну, абсолютно нормальным, замечательным. И людям бы не хотелось быть людьми в этой ситуации, а хотелось быть вот этими высшими существами. Да? Человеческие жертвоприношения божеству – это абсолютно другое дело. Это страшное дело, но оно окрашено там какими-то религиозными сюжетами.
Тоже не ради мучительства человека, а ради какой-то высшей силы и общего блага все равно других людей.
Да, совершенно верно. А здесь речь идет о том, что превращение человека в объект потребления, в пищу для монстра стало самой модной темой современной культуры. Или в предмет развлечения, в способ самовыражения, если это, опять же, речь идет о серийных убийцах, в пищу, если речь идет о вампирах. То есть отказ от идеи человеческой исключительности, отказ от представления о том, что человеческая жизнь и человеческое достоинство являются высшей ценностью, вот главная идея этого нового тренда, который, я повторяю, абсолютно уникален в европейской истории. Этого никогда не было. Тигр мог съесть человека, но при этом тигр считался людоедом. Вампиры в готических романах могли пить кровь из нежных барышень, но при этом все равно эти вампиры считались чудовищами. А сейчас вот эта объективация человека, превращение человека в предмет, в объект, достигла своего совершенно удивительного эпогея. Сейчас огромное внимание уделяется пище. Возникли вот эти фудстадис, целое поле изучения пищи. Хотя мир в целом никогда не был так далек от голода, как сейчас, особенно в западных странах. Но тем не менее люди зациклены на теме еды. Появляются фильмы, в которых главный герой обязательно это шеф-повар. И я думаю, что это происходит именно потому, что все больше и больше перед человечеством, благодаря вот этому вот антигуманистическому тренду, встает вопрос о том, а, собственно говоря, а нельзя ли людей кушать начать? Есть же сейчас такое общество поедателей плаценты. Очень модно. Целый ряд фильмов, посвященных людоедству. То есть у нас появляется новый как бы культурный типаж такой. Это монстр, который отрицает ценность человеческой жизни и человеческой индивидуальности. Эта тема волнует меня очень сильно. На мой взгляд, это является проявлением попытки поставить под сомнение идею демократии. Потому что без защиты индивидуальных прав, прав человека, демократия как система не существует. И тот момент, когда человек приравнивается к пище, и к человеку можно относиться так же, как к животному, чего очень добиваются защитники прав животных, вот в этот момент демократические идеалы оказываются, на мой взгляд, под угрозой.
Вот тут, кажется, мы приближаемся к российским проблемам. Ведь вы давно занимаетесь постсоветской исторической памятью. В одной из своих статей вы пишете, что многие политики, не только российские, но и западные, обращаются к некому расхожему образу Средневековья, но что именно в России оформилась новая идея. Адепты, которые считают террор единственным и главным способом управления страной. Именно поэтому в тюрьмах культивируются пытки, душится свобода слова, а ученые объявляются шпионами и изменниками.
Популярность неомедиевализма – это есть выражение кризиса демократии. В обществе появляется желание что-то противопоставить демократии. Оно всегда было, это желание, но сейчас оно просто приобрело такие вот очень явные псевдосредневековые черты. Вообще политика неомедиевализма, политика памяти, которая пропагандирует средневековье, это эксплуатация средневековых образов, средневековых тем ради того, чтобы создать в обществе идею, что будущее не принадлежит демократии.
И вы еще пишете о легитимации террора, жестокости. Это тоже связано с этим направлением?
Ну, конечно. Например, когда памятники Грозному тому же ставятся в Рузе, был такой проект, или в Орле, или в Александрово, конечно, главное, да, центр опричнины. Это все города, созданные Грозным во время опричнины. Прославление Грозного без прославления первого государственного террора в истории России абсолютно невозможно. Если вы посмотрите на телепропаганду, там везде окажется, что опричники в целом скорее правильные люди, симпатичные ребята. Вот Малюта Скуратов, например. В ряде из этих сериалов он показан как добропорядочный семьянин, симпатичный человек, воин. И, как мы слышали, никого он не убивал. И Филиппа не душил. Все с ним в порядке.
Есть ли конкретные носители у этой идеологии? Вы пишете, что она расцвела и поразила правящие круги 2004 года.
Сейчас это все объединено под шапкой Изборского клуба, головой которого, как вы знаете, является Проханов. Есть целый ряд идеологов. Ну, Александр Дугин, конечно, его неоевразийцы, они играют здесь очень важную роль. Другой – это такой институт динамического консерватизма. Его члены стали членами Изборского клуба. Вы очень точно упомянули 2004 год, потому что вот в этот момент, когда вокруг второго срока Путина происходит такая реорганизация в этих националистических кругах, очень интересно то, что масса идеологов начинают забрасывать просто правительство, президента проектами того, как бы нам вернуться к средневековому сословному обществу. И Юрьев был одним из тех, кто написал свою «Крепость России» как раз в 2004 году, прямо как вот рекомендации президенту, что делать дальше. Это писатель. Он был членом политсовета Дудинского движения неоевразийского. И он опубликовал роман «Третья империя». Этот роман был страшно растиражирован, страшно был популярен, в котором опричники просто рассказываются, какие они замечательные, и как Третья империя будет создана. Ее создаст новый император, который завоюет Украину, завоюет Грузию, воссоздаст полностью империю. Ну а внутренние порядки – опричники. Опричники будут единственным политическим сословием, которое должно в стране править, которое будет избирать правительство. Будут также клирики, но у священников никакой политической власти тоже не будет. Ну, а все остальные будут просто таким третьим сословием, политически полностью бесправным. А опричники будут грабить, убивать, делать все, что они всегда делали, но это будет делаться с целью поддержания этой империи. А завоюет она всю Европу, Соединенные Штаты, от океана до океана. Вот такая вот была неоевразийская мечта. все вот эти силы темные, которые восхваляют Средневековье, они были крайне активны в начале еще путинского правления. Они создали эту идеологию, они прорвались благодаря тому, что неомедиевализм был подхвачен как государственная политика памяти. Эта государственная поддержка направлена прежде всего на разрушение идеи о том, что будущее за демократией.